такая зверушка.
Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», город Москва, Илья Середа. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня планировали поговорить о мифах, которые циркулируют по сообществу собака и водов, и кошка любов, и так далее. Мифов действительно огромное количество, и что мне подсказывает, что мы все их сегодня не успеем даже перечислить, наверное, да? Ну, тем не менее, попробуем. А номера телефонов сразу напоминаю. Звонить в студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. Писать WhatsApp и Viber. Прислать свои вопросы и забавные истории на 967 200 ровно 9702. Вот давайте. Какие у вас, дорогие слушатели, есть приметы, связанные с вашими домашними животными? Вот давайте попытаемся разобраться с помощью доктора. Это реальная история или это не более чем какой-то миф или глупость, какой-то бред сумасшедшего и так далее. Так, ну что, давайте начнем, собственно, по мифам проходиться, да, например, вот миф, который связывает и кошек, и собак, вот говорят, что кошки и собаки обязательно на улице могут начать есть какую-нибудь траву, и это хорошо, это вот, в общем, они сами знают, миф, наверное, в том, что собаки и кошки сами знают, какую траву им съесть, да, чтобы вот стало им как-то хорошо.
Они как древние старцы, мудрые, собирают лекарственные травы, сразу же их употребляют и выздоравливают.
Да-да-да.
Да, это действительно миф. Во-первых, считается, что почему-то считается, что кошка или собака, если она ест траву, она получает кучу витаминов, особенно по весне это происходит, да, собака,
травка начинает, свежая, там,
да, активно жевать свежую зеленую траву и набираться витаминов. На самом деле однозначного ответа на этот вопрос не существует.
Ага, значит, может, это все-таки и не миф.
Есть и такая вероятность. Но, на мой взгляд, ну и на взгляд многих врачей, которые обращали внимание на данную проблему, очень часто вот это поедание травы у животных сопровождается актом рвоты. Да?
Ой.
Чаще всего собаки едят порей.
Это такая... Лук, да? Лук-порей?
Пырей, извините.
А, пырей.
Да, да, пырей. Это такая трава, которая имеет жесткий колючий стебель, и она, как правило, очень сильно раздражает стенку желудка при попадании внутрь. Да? Очень часто поедание такой травы сопровождается рвотой. Почему это происходит? Дело в том, что по одной из версий, многие собаки, они любят же есть все, что плохо лежит, да, наверняка вы с этой проблемой сталкивались многократно, вышли с собакой погулять, отвлеклись, а она уже около помойки что-нибудь там трескает, хрустит костями, да. Дело в том, что это действительно проблема, когда животные поедают так называемые инородные предметы, да, это могут быть игрушки, пластиковый или резиновый мячик, и так далее. А если это серьезный такой инородный предмет, большой, который вызывает, нарушает функцию желудочно-кишечного тракта, то, как правило, пациент попадает в клинику. Например, кстати, тоже волосатые кошки, да, они очень любят себя вылизывать, и потом у них скапливается в желудке такой комок из волос, и появляются симптомы какие-то болезни, например, рвота – это основной симптом. И бывает такое, что собака поест травы, да, ее вырвет, и вот в том, что осталось на асфальте, вы увидите какие-то косточки, какие-то пластиковые предметы и так далее. То есть основная версия связана с тем, что у животного есть какая-то хроническая проблема, то есть что-то лежит в желудке, ему нужно от этого избавиться. И как раз трава, как такой мощный раздражающий фактор – стимулирует то рвоту и способствует
упражнению. Своеобразные два пальца, пардон, на корень языка.
Ну, что-то собачьи
в этом роде, и кошачьи.
Да. То есть, но надо понимать, что это не освобождение от организма от шлаков и токсинов. Мы очень любим этот термин, да, и мне кажется, этот термин все-таки надо использовать больше в нефтехимической промышленности, нежели в отношении живого организма.
Слушайте, а вот продают в зоомагазинах, продают всякие такие вот пучки травы пророщенные, которые якобы там кошки едят.
Да, это другая. Это, кстати, положительная история, потому что действительно кошки и собаки, да, между прочим, и дикие животные, то те же волки, в некоторых случаях предпочитают поедать траву. И в том случае, если они едят пырей, то это раздражающая функция в первую очередь, да, на стенку желудка. Если они едят траву, которая выращивается в зоомагазинах или в домашних условиях, то, как правило, она не провоцирует рвоту. Что хотелось бы отметить, если вы видите, что ваша собака регулярно жует траву на улице и после этого ее тошнит, сходите в ветеринарную клинику, сделайте рентгеновский снимок или УЗИ, или, если надо, гастроскопию. Действительно, часто такое бывает, что на дне желудка у собаки валяются какие-то инородные тела, инородные предметы.
Да. То есть надо делать рентген, чтобы разобраться.
Ну, надо начать с рентгена, потому что это такой доступный и очень распространенный метод исследования, и он достаточно информативный. Но если это не рентген-контрастное образование, которого не видно на снимке, да, то есть, например, кость куриная или, неважно, говяжья, она будет видна. Но если это кусок пластика, он может оказаться абсолютно рентген-прозрачным, мы его не увидим, поэтому... Нужно будет сделать либо УЗИ, либо даже гастроскопию.
Так, ну давайте еще один миф рассмотрим. Слушайте, у нас уже сейчас есть телефонные звонки. Давайте начнем потихонечку принимать, чтобы люди не ждали слишком долго. Да, Елена, здравствуйте. Что у вас
здравствуйте.
Случилось?
Здравствуйте. Два вопроса у меня. У меня дворняжечка, очень ласковая, милая собачка, ей около 3 лет. Мы ходим на улицу, она всех облаивает. Что делать? Или мы уже опоздали ее воспитывать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Чтобы, так сказать, сделать по-большому, она стала вот в последнее время очень долго сидеть. Тоже как быть? Спасибо.
Да. Я как врач готов сразу же начать на ответ, отвечать на второй вопрос. Потому что, что касается первого, я не знаю, что вам сказать, честно. Это особенности поведения, так же, как и у человека. Да, вот вышел человек на улицу и давай ругать всех подряд. Это особенности темперамента собаки. Да, так проявляются ее какие-то инстинкты. А может быть, она защищает вас, может быть, что-то еще. Так вот, предлагаю сразу перейти к ответу на второй вопрос. Что касается вот этих проблем, связанных с так называемой затрудненной дефекацией, да, то причин может быть несколько. И я так понял, что это девочка у вас, да?
Девочка, да-да.
Да. Одна из наиболее вероятных причин – это возможность наличия промежностной грыжи. То есть обратите внимание на ткани, которые располагаются по бокам от тонального отверстия. Да? Если есть признаки увеличения в объеме этих тканей, они припухшие или что-то еще – это может быть следствием наличия промежностной грыжи, и это может являться причиной затрудненной дефекации. Второе – это корм, который она ест. Чем вы ее кормите?
Самого высокого качества.
То есть это сухой корм, да?
Да, сухой корм. Ну, конечно, мы подкармливаем ее чем-то. Она так любит попросить что-то. Она все время хочет есть.
Ну, это нормально, это замечательно. Скажите, а вот в том, что выходит, нет никакой крови, примеси, слизи?
Нет.
Не сопровождается это явной болью, может быть?
Нет. Угу. Просто вот очень долго мы сидим.
Очень долго вы сидите.
В этом положении, да.
Может, ей просто нравится сидеть в этом положении?
Прекрасно.
А в этом положении, кстати, когда она сидит, она никого не облаивает?
Нет, она сосредоточена.
Мне кажется, это ее такое самолечение. Она просто понимает, что она в таком положении ведет себя прилично и старается, вот инстинктивно старается вам угодить.
Да, ну и нужно убедиться в том, что у нее нет никаких проблем с прямой кишкой, да, это можно сделать, попав там опять-таки на прием к врачу и провести ректальное обследование, потому что бывают различные патологии, типа дивертикула прямой кишки или ее расширение, который приводит к нарушению ее сокращения и нарушению процесса дефекации.
А еще бывает, владельцы забывают о том, что собаке надо чистить так называемые параанальные железы, не водят ее,
да,
к доктору.
Совершенно верно.
Но и вот
это редко является причиной затрудненной дефекации.
Понятно.
Сопровождается болью, воспалением.
Мы продолжим через несколько минут, друзья.
Вот такая зверушка.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач клиники «Спутник». Говорим мы о мифах, которые окружают домашних животных, кошек, собак в первую очередь. Вот, я думал, что на самом деле это правда, доктор, но в последнее время мне стали говорить, что это, в общем, вполне возможно тоже миф. Дескать, собак и кошек нужно кормить только профессиональными специальными кормами для животных, сухими и влажными, и нельзя им корма натуральные. Нельзя им мясо, яйца, молоко и всякий прочий сыр. Нельзя.
Да.
Помирают они.
Вот эта история, она так развивается от противного. Сначала, когда появилась возможность покупать собаке полноценный сухой корм, там, или влажный корм, неважно, полноценный рацион, то многие люди стали говорить, ну что же это за ерунда, у меня собака ест сухари. Невозможно же всю жизнь есть одни сухари и нормально себя чувствовать. Вот сейчас ситуация меняется уже в противоположную сторону. Сейчас говорят, давайте вообще потихонечку отказываться от натурального питания и кормить собаку полноценным рационом, потому что он сбалансированный, потому что там есть витамины, белки, жиры, углеводы, и все как надо, да? Истина, как всегда, где-то посередине. Да? Я не являюсь ярым сторонником или противником кормов. Если вы считаете, что вы можете кормить собаку натуральной пищей, соблюдая все необходимые компоненты, я только поддержу вас в этом начинании. Но что касается натуральных продуктов, то здесь нужно соблюдать некоторую осторожность. Например, считают, что кошки любят молоко, и их надо поить молоком. На самом деле это не так, и большое количество молока у кошки может спровоцировать в том числе и расстройство желудочно-кишечного тракта, которое приведет к развитию там, диареи или, как говорят в простонародье, поносу. И то же самое, кстати, в отношении человека. По мере взросления человека у него пропадает фермент, который способен расщеплять белки молока, и у него это молоко может вообще транзитом проходить со всеми вытекающими последствиями.
В прямом смысле
слова. Да, в прямом смысле. Поэтому надо стараться исключать из рациона жирные продукты, типа свинину или баранину, или сыр, или масло в любом его виде. Но при этом натуральная пища – это замечательно. Ничего в этом нет плохого. Так же, как и, в принципе, сбалансированный рацион. Опять-таки, если у вас дилемма, и вам необходимо сделать выбор в пользу того или иного рациона, то если у вас мало времени, большая семья, куча детей, и некогда варить собаке суп, то, конечно, кормить ее натуральным кормом. Единственное, что хотелось бы отметить, вот эти рационы желательно не смешивать. Да? То есть, если вы решили кормить сухим кормом или влажным, там, полноценным, то не надо в рацион добавлять дополнительно мясо, дополнительно яйца или что-то еще. По одной простой причине. Опять-таки, поскольку рацион сбалансированный, в нем есть определенное соотношение там, белков, жиров, углеводов. Если вы добавляете в рацион сырое мясо, то собака получает переизбыток по белку, да, и так далее. То есть вот этот баланс, который важен, он как бы нарушается. И потом собака идет.
Да, получается, что идеальный вариант... Хорошо, что только ест.
С горя, да.
Получается, что идеальный вариант... Ты же не можешь взять и из полноценного рациона там что-то извлечь, да, и восполнить это там мясом. Получается, что либо полноценный рацион, сухой там или влажный корм, либо полностью вот натуральное.
Совершенно верно, да. Питание. Надо определиться. И тот, и другой вариант хорошие, оба хорошие. Поэтому делайте выбор и кормите животных правильно.
Так, хорошо, следующий миф. Говорят, что обязательно перед... одни говорят, что нужно, другие говорят, что не нужно. Перед вакцинацией животное обязательно глистогонит. Давайте ему соответствующие препараты. Зачем, никто не знает.
Да, тема вакцинации очень важная тема. Слава богу, противников вакцинации в ветеринарном мире гораздо меньше, чем в медицине. Да? Сейчас, наверное, все знают, набирает популярность оборот. В смысле, набирает оборот эта история с отказом от вакцинации детей.
Антипрививочники, так называют.
Да, совершенно верно. Вот. Почему-то животных все-таки все предпочитают, ну, по крайней мере, в Москве, в крупных городах, большинство владельцев предпочитают их вакцинировать. И один из основных мифов, да, действительно связан с тем, что собаке надо обязательно дать таблетку от глистов, потому что если у нее есть глисты, и вы ее вакцинировали, либо все будет плохо.
Да, на глистов подействует, на собаку нет.
Да, совершенно верно. То есть, действительно, либо вакцина не подействует, либо будет какая-то ужасная аллергическая реакция. То есть, эту вакцину, введенную в организм, значит, ее поглотят глисты. Это тоже миф, да, и нет никакой прямой взаимосвязи между наличием гельминтов в организме и вот этой иммунизацией. Даже, опять-таки, если возвращаясь к человеку, есть исследования, которые говорят о том, что нам гельминты помогают во многих вопросах, в том числе с борьбой с аллергенами, борьбе с аллергенами. Да, и вот опять-таки исследование было посвящено человеку, и у людей, у которых есть какое-то количество гельминтов определенных в организме, они гораздо реже страдают аллергией, чем те, которые постоянно пьют антигельминтные препараты. Так что да, вот этот так называемый взаимовыгодное сотрудничество, да, двух организмов, симбиоз, он имеет место быть и с глистами тоже. А еще один миф по поводу вакцинации.
Как интересно.
Да, с которым я сталкиваюсь очень часто в своей практике, связан с тем, что почему-то собак вакцинируют, точнее, есть такое понятие ревакцинация. Да, если это молодая собака, то и вводят первично вакцину, проводят повторную иммунизацию через 2-3 недели, и обязательно надо сделать прививку, когда у собаки сменятся зубы. Да. Это миф, и известно, откуда растут ноги этого мифа. Растут они из Советского Союза, когда у нас была только одна вакцина, по-моему, Щелковский завод ее делал. Вакцина как раз была от бешенства, и она была такая ядреная, что она влияла на состояние эмали зубов, да? То есть могла вызывать дефекты эмали зубов у молодых животных. Эту вакцину не выпускают уже лет, я не знаю, 20 или 30, а люди до сих пор вакцинируют животных после смены зубов, тем самым, кстати, достаточно серьезно нарушая тот алгоритм вакцинации, который предлагают производители. Вот для того, чтобы правильно вакцинировать собаку, кстати, это к врачам тоже относится, и многие врачи так вакцинируют. Так вот.
А врачи что, получается, не знают об этом? О том, что это корнями уходит в глубокое советское прошлое, которого 20 лет уже нет?
Ну, вот как-то они с этой мыслью выросли, с ней существуют, и врачами стали, и всю жизнь вакцинировали так. И вот такие вот укоренившиеся мифы, они тяжело очень меняются, да? И все, что нужно сделать, на мой взгляд, врачу или там заводчику, бывает такое, что эти заводчики сами вакцинируют своих собак. В этом нет особо ничего плохого, но просто важно понимать, что если заводчик вакцинирует сам, то он делает это нелегально в плане оформления документов, да, потому что вакцинировать может только врач, у него должна быть печать специальная, он должен быть зарегистрирован и так далее. Поэтому если вы такую собаку, вакцинированную по всем правилам, но без печати, захотите вывезти куда-то за границу или даже по России, вы сделать это не сможете, потому что не сможете оформить должным образом документы.
И в выставках, видимо, она не сможет принимать,
да,
участие.
Совершенно верно. Но есть различные варианты решения этих проблем. Люди находят выход. Но, на мой взгляд, лучше все делать изначально правильно. Да. Так вот, по поводу смены зубов и всего остального, все, что нужно сделать, это открыть аннотацию, да, инструкцию, которая прилагается к вакцине, и внимательно ее прочитать. Там все прекрасно написано по срокам и по возрасту и так далее. Так вот, эту инструкцию очень важно соблюдать. Давайте соблюдать инструкции.
Так, следующий миф, а может быть и не миф. А если у собаки или у кошки нос сухой и горячий, значит, она больна. Ну, у кошек там понятно, что, да, если кошка спит, у нее нос сухой и теплый. Как только кот просыпается или кошка, нос должен быть мокрым и холодным. И у собаки. В противном случае они больны.
Да. Действительно, это миф, и нос — это не показатель здоровья. Бывают, конечно, ситуации, например, которые сопровождаются сильным обезвоживанием организма. Да? То есть в организме находится мало воды. И это влияет на все органы и системы, и в том числе даже на нос, который в норме при активности у собаки влажный, и он может пересыхать. В том случае, если собака сильно обезвожена, так же, как и слизистые оболочки, например, в ротовой полости, они становятся липкими. Но если вы заметили, что у собаки сухой нос, это не повод беспокойства, это не проявление болезни. Да? Это зависит от многих физиологических параметров. И опять-таки, Антон, вы правильно сказали, когда собака спит, у нее сухой нос, это не значит же, что она во сне болеет.
Во сне. Собака во сне болеет, да, днем она здорова.
Вот, поэтому на нос ориентироваться нельзя, не стоит. Единственное, что бывают кожные патологии, которые затрагивают носовое зеркало, и нос становится таким шершавым, грубым, сухим, трескается и болит. И в этом случае эта проблема связана с носом, а не с общим состоянием организма.
Так, друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, после чего начнем отвечать на ваши вопросы о ваших домашних любимцах. Присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02 или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. Оставайтесь с нами.
Какая зверушка. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Ваши вопросы на 967-200-97-02 присылайте в WhatsApp и Viber. Или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. Но мы забыли, точнее, мы не забыли, мы отложили его специально на потом, самый главный миф о животных. Я с этим утверждением встречался, честно, лет со своих 6, когда мне появилась первая кошка. Вот. Миф это заключается в том, что если кошке не помогает ничего, дайте ему водки или ей, налейте ей водочки, значит, залейте ей там ложку или две в рот водки, и все как рукой снимет. Став старше и умнее, я узнал, что и собакам тоже эта метода подходит. Собакам, правда, делают коктейли из водки и яйца.
Прошу. И томатный сок.
Вашего.
Да, это, я, честно говоря, не могу объяснить, откуда это взялось. Видимо, но считается, что спирт обладает некоторыми бактерицидными свойствами. Он убивает бактерии, патогенные вирусы и бактерии и так далее, которые являются причиной большого количества заболеваний, в том числе вирусных. А у собаки, например, у молодых щенков раньше был очень распространен парвовирусный энтерит. Да? Сейчас в связи с тем, что активно животных вакцинируют, по крайней мере, в крупных городах эта болезнь встречается достаточно редко. Да? Так вот, если собака заболела парвовирусным энтеритом, а это очень тяжело протекающая болезнь, которая, к сожалению, во многих случаях заканчивается гибелью собаки, потому что она в первую очередь поражает желудочно-кишечный тракт, да? Собака не может нормально принимать пищу, воду, это сопровождается рвотой, диареей и так далее. И быстрым обезвоживанием и потерей жизненно важных функций у многих органов и систем. Поэтому считается, что раз причина вирус, и он живет в желудке или в кишечнике, давайте напоим собаку водкой. И
убьем этот вирус.
Убьем этот нафиг. Вирус, да. А еще яйцо добавим. Вот, ну, яйцо, наверное, как питательное что-то, или что-то такое скользкое, что быстро и эффективно проходит.
Чтобы вирус пролетел.
Да. Вот. Но я, честно говоря, не знаю, правда, мне тяжело это комментировать. Я единственное, что могу сказать, что это не помогает. Да? Наоборот, алкоголь для животных, он оказывает еще большее там, губительное действие, нежели чем на людей. Поэтому представьте, если вам плохо, у вас ротовирусная инфекция, вы что, водку будете с яйцом пить? Ну, вряд ли, наверное. Хотя это может улучшить ваше настроение, болезнь пройдет.
Настроение — это точно. Вот, и настроение окружающих, если они тоже к вам присоединятся.
Может быть, только из этих соображений, да.
Вот смотрите, нам тут же сообщение пишут про это дело. Собаку спасли водкой от некоего желудочного клеща. Ветеринары ставили на ней крест.
Да.
Что такое желудочный клещ?
Я не знаю. Очень часто слышу такие истории, что вот, значит, какой-то народная медицина, она, понятно, она никуда не денется, она всегда будет. И то, что ветеринары ставят крест, а вот мы дали, помазали мазью, и все прошло, это связано лишь с тем, дорогие слушатели, что наши животные, так же, как и люди, очень часто выздоравливают сами. И в некоторых случаях им реально не требуется лечение. Более того, скажу, что иногда лечение, которое назначается нашим пациентам, провоцирует ухудшение состояния по разным причинам. По причине того, что некомпетентный врач, по причине того, что владелец отказался сдавать какие-то дополнительные анализы, проводить обследование, посчитав, что его разводят на деньги и так далее. Любой медикаментозный организм, который вводится, препарат, который вводится в организм, он обладает достаточно серьезным, как правило, действием, если, конечно, это не гомеопатия, да? Так вот, у любого препарата имеются побочные эффекты, и в некоторых случаях некоторые препараты противопоказаны при различных заболеваниях. Приведу пример. Вот одно время это просто был какой-то бум. Воспаление желудочно-кишечного тракта. Если есть воспаление, значит, надо использовать противовоспалительный препарат. И их тут всего два. Либо это глюкокортикостероиды типа преднизолон, либо это нестероидные противовоспалительные препараты, которые снимают тоже боли воспаления. Так вот, оба этих препарата при наличии патологии желудка или кишечника противопоказаны, они усугубляют воспаление, усугубляют течение болезни. Да? Поэтому вот, клещ желудочной вылеченной водкой, я не могу, честно говоря, как-то
прокомментировать. Давай сначала разберем, что такое желудочный клещ. Да? Вот, я понимаю, если питбуль проглотил чихуахуа, он там вцепился изнутри в желудок, да, желудочный клещ. Слушайте, нам пишет наркодилер, не из России. Плюс 31, я знаю, что это за страна. Уточните, пожалуйста, дорогой слушатель. Моя собака съела полкило конопли. Я оставил ее открытой, не подумал, что она съест, она съела. Когда заметил, что собака что-то не так, уже прошли пару часов. Сразу отправились к ветеринару. Я, конечно же, рассказал правду. Через день собака пришла в себя.
Кстати, лечение каннабиоидами, которое очень распространенным является в последнее время, набирает обороты и в Европе, и в Америке. Даже вот у животных, я видел, появилось несколько статей о лечении некоторых заболеваний каннабиоидами. Ну, безусловно, в таких количествах... А где вы взяли полкилограмма?
Я же говорю, драгдилер пишет, да. Вот, поэтому я...
А, конечно,
это... Из Нидерландов пишут нам. И реально, я... Код плюс 31, да, это код из Нидерландов.
Да,
вот, видите, где нас слушают?
То есть... Кто нас слушает? Этот код живет в том доме, где на первом этаже кофешоп. Он просто вышел из окна, а там валяется полкилограмма.
Пес.
Да. Да, это, конечно, токсическим действием будет обладать такое количество каннабиоидов. Ну да, это требует, на мой взгляд, серьезного медикаментозного вмешательства. Да.
Расскажите, пожалуйста, насколько опасен токсоплазмоз для человека? Стоит ли опасаться кота, который выходит на улицу, спрашивает Ольга из Москвы.
Ольга, я вам могу сказать одно. Если вы планируете... в вашей семье прибавление или планируете беременность, то в этот период не стоит заводить кошку, потому что все зависит от того, какой титр антител у вас
будет выработан или что, обнаружен, найден.
Какой титр к токсоплазмозу у вас на данном этапе есть, да, то есть если вы уже контактировали с токсоплазмозом, то у вас будет повышенные антитела в крови, и контакт с больным животным для вас будет не опасен. Но если титр антител в вашей крови низкий или его нет, то есть вы никогда не контактировали с больным животным, то в период беременности это может обернуться катастрофой. Поэтому,
то если есть, вы... токсоплазмоз может быть опасен для человека?
Для человека, в первую очередь, для плода. Да? Особенно для тех людей, которые никогда не контактировали с токсоплазмой. Да? Вот. Если у вас есть уже определенный иммунитет к токсоплазмозу, то это не опасно. И проверить наличие определенного титра антител вы можете, обратившись к врачу.
Да? А как понять, вот есть он или нет? Человек же не болеет этим токсоплазмозом? Да?
Как правило, не болеет. Сдать кровь и определить наличие антител к токсоплазмозу. Но общая рекомендация, она не меняется от этого. Да? Если вы забеременели или планируете беременность, не заводите кошку, потому что это может спровоцировать проблему.
Слушайте, наш человек из Нидерландов, мы теперь так его будем называть, наш человек из Нидерландов нам пишет, что да, я этим занимаюсь, я 13 лет работаю в кофешопе. Вот.
Понятно.
Пришел на работу просто со собачкой, и пока там фасовал, вот произошел это, казус, случился. Давайте телефон звоночек примем. Здравствуйте, мы говорим кому? Александру. Здравствуйте, Александр.
Да-да, добрый вечер. У меня жил кот, я его кормил вискосом, прожил 6 лет.
Диагноз маловато.
Да, но совершенно верно, маловато. Диагноз непонятно, то ли рак там поставили, другой ветеринар, другой поставил. Сейчас у меня кот прожил, живет 11 лет. Никакой деградации, никаких признаков. Гвозди очень острые, цапнет больно. Вот, весел и пьян. Я его не кормлю специального вискосом. Связано это с питанием. Спасибо.
Спасибо большое. Да, слушайте, а чем вы его сейчас кормите? Скажите, раз уж вы начали. Нет Александра с нами. А, я просто не совсем понимаю, к чему клонит нас слушатель. Он теперь кормит его натуралкой, как бы, или вот...
Да, смотрите, есть в сегменте кормов, так же, как и среди магазинов, которые продают продукты, да, есть магазины эконом-класса, есть среднего класса, есть премиум-класса. То же самое и с кормами, да. Корм Вискас относится к кормам эконом-класса, но это не значит, что он плохой. Если вашему коту диагностировали онкологическое заболевание, то есть действительно основная причина гибели была связана с тем, что у кота там рак или опухоль лимфоидной ткани, то, скорее всего, кормление здесь ни при чем. Скорее всего, так.
Так, следующий вопрос. WhatsApp и Viber. WhatsApp. Сделали первичную прививку. Через несколько дней у ней, у кого непонятно, активизировались то ли подкожный клещ, то ли лишай. Однозначного ответа нет. Затем это прошло. Теперь стоит делать раз сначала первый... Что теперь делать? Да? Снова делать первичную прививку, потом еще раз? Как вообще быть? Собаке полгода, спрашивает слушатель.
Да. Так важно понимать, какой диагноз-то у собаки. Все-таки, что это был? Подкожный клещ? Называется это, как правило, демодекоз. Да? Или это был лишай? Если... Есть одно простое правило. Вакцинировать всегда можно и нужно только клинически здоровое животное. В некоторых случаях мы делаем исключения, это отдельная тема для разговора. Если животное чем-то болеет, то вакцинацию необходимо отложить до выздоровления. Если вы прервали цикл вакцинации, да, то есть сделали прививку, должны были ревакцинировать собаку через 3 недели, но это не получилось, то необходимо этот цикл повторить заново. Да? То есть ревакцинация при первичной вакцинации нужна. Дальше можно вакцинировать собаку раз в год.
А вот вопрос. Как часто и как глубоко нужно стричь тойки когти? Стрижем в ветклинике и много гуляем.
Смотрите, вот по поводу стрижки когтей, это тоже интересная история. Желательно, если у собаки бывает такое, в коготь прорастают сосуды, то коготь сначала подпиливают вот этот вот роговой чехол на уровне того места, где планируют коготь этот обрезать, для того, чтобы сосуды, которые там находятся внутри этого рогового чехла, как бы немножечко отступили, да, вглубь, и после этого можно когти обрезать. А до какой длины, это нужно судить по длине когтя, то есть если его вытащить, его поверхность должна совпадать с поверхностью подушки. Ну, представьте, что собака опирается на лапу, ставит подушку пальца, да, то коготь в вытащенном состоянии должен упираться в эту поверхность. Все, что больше
будет собаке лишним, мешать. Да, понятно. Совершенно. Мы прервемся на несколько минут на короткую рекламу, скоро продолжим.
Вот такая зверушка.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Вот такая зверушка.
Слушайте, вот прямо буквально в моих глазах пришло сообщение, доктор. Я напомню, что наш студий кандидат ветеринарных наук Илья Середа, главврач ветклиники «Спутник». Правда ли, что если кошачьи, пардон, какашки не убирать там больше определенного времени, они начинают выделять возбудители пироплазмоза? Представляете?
Вот это масло масляное.
Химическая атака. Не, бактериологическое просто оружие. Кошачьи какашки, бактериологическое оружие. Да.
Действительно так, потому что они очень плохо пахнут. По поводу пироплазмоза. Пироплазмоз переносит клещи. Мы говорили, кстати, в прошлый раз об этом, да, что это простейшие микроорганизмы, которые паразитируют в клещах, и если собаку кусает клещ, то они в определенный момент попадают в организм и начинают размножаться в клетках собаки. Вот такого, что они выделяются, пироплазмы эти, из фекалий, ну это прям масло.
Хорошо,
ну
что-то может выделяться оттуда, кроме запаха?
Естественно, любые продукты жизнедеятельности, будь то слюна, моча, кал, рвотный...
Не перечисляйте, доктор, мы поняли.
Влёкся. Если есть, например, какая-то инфекция, да, то она может быть опасной и для человека, вот тот же, например, токсоплазмоз, хотя с фекалиями он, насколько я знаю, не выделяется. В первую очередь он может быть опасен для других животных, в этом основная опасность. Вирусы, которые выделяются из желудочно-кишечного тракта, да, они могут оказывать плохое действие на других представителей кошачьих, которые у вас дома живут.
Так, хорошо, значит, у потенциально здорового, у клинически здорового животного такие же какашки, и, в общем, никакой беды от них, кроме запаха, нет. Все равно нужно убирать сразу. У нас телефонный звонок. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте любезны, вопрос к доктору, пожалуйста.
Пожалуйста,
я вас слушаю.
Кошка 4 года, шотландец, веслоухий. Вы знаете, от рождения коронавирусная инфекция. Скажите вообще, как с этим жить, как быть, и нужно ли что-то специально делать?
Да, мы вот как раз с Антоном в перерыве говорили о том, что кошачьи инфекции... Это очень интересная тема, и мы хотим пригласить специалиста, который на эти вопросы будет отвечать. По поводу коронавируса. Это действительно часто встречаемое вирусное заболевание у кошек, и здесь вопрос стоит поставить нужно следующим образом. Есть ли какие-то клинические проявления данного заболевания? Если кот не болеет, он является носителем коронавируса, то для его жизни и здоровья это носительство не представляет опасности, за исключением каких-то случаев, когда могут возникнуть ситуации, способствующие снижению иммунитета и так далее, и так далее. Поэтому если у кота взяли анализ на вирусные инфекции и обнаружили коронавирус, но при этом нет никаких клинических симптомов болезни, то не надо с этим ничего делать. Напомню вам, что вирусные болезни у животных, так же, как и у человека, не лечатся. По сути, противовирусных препаратов очень мало, и все, которые есть, они направлены на лечение ВИЧ-инфекции, например, у человека. Да? А вирус гриппа мы можем лечить только симптомы, нет какого-то, в кавычках, антибиотика, который убил бы вирус гриппа. Да? То же самое и у кошек.
Не, но есть там одно наименование, не буду сейчас его называть. Да. Всегда на него спрос повышается в сезон простудных всяких эпидемий. Вот. А у животных, получается, и того нет? То есть нет специфического противовирусного какого-то препарата?
Есть так называемые интерфероны, да, группа препаратов, которые вроде как считаются эффективными при борьбе с вирусной инфекцией. Но то, что используют люди и повышается продажа этого препарата, как правило, ну, я считаю, что это чистый маркетинг. Противовирусных препаратов, если они и есть, то они против конкретного вируса и очень дорогостоящими являются. Наверняка знаете, сколько примерно хотя бы стоит лечение ВИЧ-инфицированного человека. Только вот то, что продается в аптеке, это совсем другая история. Это все плацебо.
Доктор, а, кстати, вопрос под руку пришелся. Животные не могут болеть вирусом иммунодефицита? Правда, вирус иммунодефицита человека?
Да.
Вот. То есть животные, получается, не могут болеть?
Вот есть у человека ВИЧ, а у кошек есть ВИК. Вирус иммунодефицита кошки.
Ух ты. То есть есть все-таки кошачья история?
У собаки нет, а у кошки есть вирус иммунодефицита кошачьего. Да,
то есть он похож на наш ВИЧ?
Да. Ну, то есть это та же самая история. Размножение вируса в организме приводит к тому, что иммунная система становится некомпетентной в борьбе с банальной инфекцией вирусной, да, и даже бактериальной. Это сопровождается тяжелыми болезнями.
Слушайте, ну, у человека, ладно, там, да, там наркотики, гомосексуализм, и они вместе, гомосексуализм, наркотики. А у животных-то что? Они же нормальные, они не колются, не это самое.
Вот. Как правило, не употребляют они наркотиков, просто гомосексуализм.
Не, знаешь, у пингвинов есть, между прочим. Есть у пингвинов. Может, еще у кого-то есть.
Да, как правило, это инфекции, которые передаются контактным путем. Опять-таки, вот эти биологические жидкости, которые я сейчас могу начать перечислять.
Не надо, мы помним. Тут просто один вопрос прислали. Я вот сегодня, я не знаю, зачитывать его, не зачитывать, но по законам эфира, если я уже об этом сказал, должен произнести, да. Бывает так, что собаки начинают есть чужие какашки.
Да.
Вот. О чем это говорит вообще? Вот. Вряд ли они это делают с пользой для себя.
Ни о чем конкретном это не говорит. Говорит лишь о том, что то, что съел человек... Ну, во-первых, как собаки, как правило, едят человеческие какашки, да? К сожалению. Ну, по-разному, наверное,
бывает.
Плюс-минус,
как говорится.
Плюс-минус, да. Но человеческие, видимо, вкуснее, я не знаю, я не пробовал.
Вот, ну, простите, да, ну, есть, интересует это народ. Да. Так, вот следующий вопрос. Приблудилась кошка, у нее на ушах, нет, не серьги, струпья. До ветеринарки я не могу довести животное, так как оно диковато. Угу. Я привозил ей капли от 16 клещей и антибиотик, видимо, от 16 бактерий, не помогает.
Ну, вот, например, если у кошки лишай, это грибковое заболевание, напомню вам, да, то капли от 16 клещей не помогут в этом случае. Поэтому первое, что нужно сделать, это взять соскоб. Если вы не можете никак кошку привести, да, зайдите в ветеринарную клинику, найдите ветеринарного врача и скажите, у меня вот у кошки... А, у всех же есть сейчас телефоны. Во-первых, сфотографируйте это, да. Во-вторых, когда вы найдете врача, скажите, как мне взять материал для того, чтобы вам его привезти. Вам, скорее всего, выдадут два стеклышка и объяснят, как забрать вот эти вот струпья или что-то еще там на ушах и привезти это в клинику на обследование. Да? Если это лишай или это там тоже демодекоз или что-то еще, то лечение у этих болезней различное. Да?
Так, хорошо. У нас есть еще несколько минут, которые мы можем потратить на ответы на ваши вопросы. Друзья, присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02, или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. Вот, наверное, самый сложный вопрос сегодняшнего дня, доктор. Наша кошка однажды ела огурцы. Это нормально вообще? Куда это годится?
Соленые или малосольные?
Не упоминается.
Это большая разница.
Бешеные.
Вообще для кошек не свойственно, конечно, поедание огурцов. Если у нее потом не было поноса, ну почему нет? Замечательно.
Можно.
Да.
Так, вот главный вопрос, в принципе, всей ветеринарии. Кто умнее, кошки или собаки, спрашивает слушатель. Я понимаю, что это можно отдельную передачу посвятить, мы рано или поздно это сделаем, будем голосовать активно.
Умные кошки умнее, чем глупые собаки, и наоборот.
Умные кошки умнее, чем глупые собаки. То есть, получается, в целом они примерно равны.
Вообще, по поводу умственного развития, да, я когда-то давно читал, как можно сравнить интеллект собаки и интеллект человека. Так вот, считается, что в среднем интеллект собаки соответствует интеллекту трехлетнего ребенка. Ну, за исключением, конечно, того, что она не может говорить или там, и так далее. Но, скажем так, окружающую действительность собака воспринимает как трехлетний ребенок. Что касается кошек, я вообще уверен даже в том, что никто не имеет представления, что у них в голове творится.
Маша, они притворяются просто глупыми.
Потому что они инопланетяне.
Умнее нас. А тут просто очередная история произошла, когда кот вернулся домой после 7-летнего отсутствия. Красноярский край, деревня Дрокино. В общем, кот Тишка был, видимо, похищен кем-то из соседей. Прошло 7 лет, он вернулся.
Да. Вы знаете, есть такая история, да, очень часто родители говорят, что рассказывают люди, что у меня жил хомячок, он прожил 10 лет, и никто не подозревает, что хомячка на самом деле покупали каждые 2 года нового. Вы уверены, что это он вернулся?
Ну вот, они говорят, что он, вот точно он.
Ну замечательно, ну это же прекрасно.
Мы обязательно поговорим отдельно о том, могут ли кошки и собаки запоминать путь домой, преодолевать большие расстояния и прочее. Это очень интересная тема, конечно, не в рамках нескольких минут о ней говорить. Доктор, спасибо вам большое. Илья Середа каждую субботу в прямом эфире радио «Комсомольская правда», главврач ветклиники «Спутник».
Спасибо
вам. До встречи через неделю.
До свидания.
Вот такая зверушка.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.